Глава 12. Шерли и Каролина. Радушно приглашая Каролину почаще навещать ее, Шерли была вполне искренней и сама искала поводов для встреч. Да иначе этих встреч не было бы вовсе. Мисс Хелстон нелегко сходилась с новыми людьми. Ей всегда казалось, что людям скучно в ее обществе, что она не умеет быть занимательной, и потому можно ли ожидать, чтобы за любезным приглашением избалованной, блистательной владелицы поместья Филдхед крылось подлинное желание сблизиться с такой скромной особой, как она. Шерли и вправду была блистательна, а, возможно, и избалована. Однако всякий человек нуждается в добром друге. И хотя за один месяц она успела перезнакомиться со многими семьями в окрестностях и была на короткой ноге чуть ли не со всеми мисс Сайкс, мисс Пирсон и двумя отменными мисс Уин из поместья Уолден, ни одна не пришлась ей по вкусу. Ни в одной из них она не нашла, как она выразилась, родной души. И если бы ей, Шерли Килдер, действительно посчастливилось быть владельцем поместья Филдхед, эсквайром, вряд ли хоть одна из них показалась бы ему достойной стать хозяйкой поместья Филдхед. Этими мыслями поделилась она однажды с миссис Прайер, но та, уже привыкнув к причудам своей воспитанницы, спокойно ответила: «Дорогая моя, смотрите, как бы у вас не вошло в привычку говорить о себе как о мужчине. Это производит очень странное впечатление. Если вас услышит посторонний, он подумает, что вы и вправду стремитесь подражать мужчине». Шерли никогда не смеялась над замечаниями своей бывшей гувернантки. Относясь к ней с большим уважением, она прощала ей некоторый педантизм и безобидные странности. Только недалекие люди позволяют себе смеяться над слабостями достойных, в общем, людей, а Шерли не принадлежала к их числу. Поэтому она промолчала. Стоя у окна, она задумчиво наблюдала за птичкой, сидевшей на ветке могучего кедра. Потом вдруг принялась насвистывать, как бы подражая ее чириканью. Все громче и громче. И вот уже Шерли насвистывала какую-то мелодию, притом очень искусно. «Дорогая моя!» — раздался негодующий возглас миссис Прайер. «Разве я свищу?» — спросила Шерли. «Я забылась. Прошу прощения, сударыня. Я дала себе слово никогда не свистеть в вашем присутствии». «Но, мисс Килдер, где вы научились свистеть? Наверное, уже здесь, в Йоркшире? Прежде у вас не было этой привычки?» «Что вы! Я научилась свистеть уже давным-давно». «Кто же научил вас?» «Никто. Сама научилась по слуху, потом отвыкла. Но вот вчера вечером, возвращаясь домой, я услышала, как один джентльмен по другую сторону изгороди насвистывает эту самую песенку, и невольно сама засвистела». «Кто же это был?» «У нас здесь есть только один джентльмен, сударыня, мистер Мур. Во всяком случае, единственный не седовласый среди наших джентльменов. Правда, мои почтенные любимцы, мистер Хелстон и мистер Йорк, превосходные старые рыцари. Здешние юнцы глупы, и им далеко до стариков». Миссис Прайер молчала. «Вы не очень жалуете мистера Хелстона, сударыня?» «Сан мистера Хелстона не позволяет мне судить о нем. Я заметила, что вы под любым предлогом покидаете комнату, как только о нем докладывают. Вы пойдете сегодня гулять?» «Да, я собираюсь зайти за Каролиной Хелстон. Ей не мешает подышать воздухом. И мы отправимся побродить по лугу у Нанли. Если вы туда пойдете, прошу вас напомнить мисс Хелстон, чтобы она оделась потеплее. Сегодня ветрено, а ей следует беречься». «Ваша просьба будет исполнена, миссис Прайер. Но, быть может, и вы составите нам компанию». «Нет, дорогая, боюсь, что я вас стесню. При моей полноте я не могу ходить так быстро, как вы». Шерли без труда уговорила Каролину погулять с ней. Когда же они вышли на пустынную дорогу, пересекавшую широкое раздолье луга. Ей с такой же легкостью удалось завязать с Каролиной непринужденный разговор. Застенчивость, сковавшая Каролину в первые минуты, вскоре прошла, и она охотно беседовала с мисс Килдер. Обменявшись всего лишь 2-3 фразами, они уже составили себе некоторое представление друг о друге. Шерли сказала, что ей нравится этот обширный луг, особенно вереск, растущий по его краям, ибо он приводит ей на память вересковые равнины на границе с Шотландией. В особенности запомнилось ей одно место. Шерли проезжала там летом. В томительный, душный, бессолнечный день. От полудня до заката ехали они по необозримому, покрытому густым вереском степному простору, не видя ничего, кроме диких овец, не слыша ничего, кроме крика диких птиц. «Я представляю себе, как выглядит вереская равнина в такой день», — подхватила Каролина. «Темно-багровая, еще темнее тоном, чем зловещее небо». Да, небо было зловещим, только края облаков светились медью. Во всех его концах вспыхивали белые зарницы. И это придавало ему еще более грозный вид. Так и казалось, что сейчас сверкнет ослепительная молния. И гром гремел. Да, в отдалении были слышны глухие раскаты, но гроза разразилась позднее, вечером, когда мужи добрались до постоялого двора, уединенного домика у подножия горной гряды. «А видели вы, как на горные вершины опускаются облака?» «Да, я стояла у окна и целый час любовалась этой картиной. Сначала холмы окутала серая пелена тумана. Когда же ливень хлынул сплошной белой завесой, их очертания совсем скрылись из виду, словно их смыло с лица земли. И мне случалось наблюдать такие ливни среди холмов Йоркшира. В самый разгар грозы, когда небо превращалось в сплошную струящуюся мглу, а земля скрывалась под сплошными потоками воды, я живо представляла себе, каким был всемирный потоп. Зато после бури так отрадно наступающая в природе тишина, когда в разрывы облаков пробиваются ласковые лучи и утешают вас, возвещая, что солнце не угасло. «Мисс Килдер, остановитесь на минутку и взгляните отсюда на долину и лес». Обе замерли на склоне небольшого холма, глядя вдаль на долину, расстилавшуюся в весеннем убранстве, на ее лужайки, золотые от лютиков и жемчужно-белые от маргариток. Сегодня свежая зелень долины улыбалась под лучами солнца, сверкая прозрачными изумрудами и янтарем. Тень от облаков окутывала Нанлийский лес, остаток тех древних заповедных чащ, что некогда покрывали равнины Северной Англии в старину, когда ее горы устилали густые, высокие, чуть ли не в рост человека заросли вереска. Отдаленные холмы были испещрены темными и светлыми бликами. Меркнувшая даль переливалась перламутровыми оттенками. Серебристо-голубые, нежно-пурпурные, прозрачно-зеленые и дымчато-розовые. Они таяли среди белых, как горный снег, облачков, представляясь восхищенному взору наблюдателя мимолетным видением сказочной небесной обители. Лица девушек обвивал легкий живительный ветерок. «Чудесный край Англии», — заметила Шерли, «а наш Йоркшир — один из самых прелестных ее уголков». «Разве вы сами родом из Йоркшира?» «И я — йоркширка, и по рождению, и по крови. 5 поколений моих предков спят под пределами Брайерфилдской церкви. И сама я появилась на свет в том полутемном мрачном доме, который вам знаком». «Значит, мы землячки», — сказала Каролина и протянула руку. Шерли крепко пожала ее. «Да», — произнесла она и торжественно кивнула головой. «А вон там, это Нанлийский лес», — продолжала она, указывая на лесную гряду. «Да. Вы туда ходили?» «Много раз. В самую глушь?» «Да». И каков же он? О, это словно лагерь лесных великанов. Если стоять у подножия этих вековых могучих деревьев, то кажется, что их вершины ушли в заоблачную ввысь. Мощные стволы неподвижны, словно колонны, а ветви шевелятся при малейшем дуновении. Даже при полном затишье листва чуть слышно шелестит, а при ветре над вами словно колышутся волны, словно бушует море. Кажется, в этом лесу было пристанище Робина Гуда. Как же! И там все еще много о нем напоминает. Да, мисс Килдер, отправиться вглубь этого леса — это как бы отправиться вглубь седой старины. Виден вам просвет между деревьями в самой чаще? Да, хорошо виден. Там небольшая долина, у нее вид глубокой чаши с ровными краями, и она вся заросла травой, короткой и ярко-зеленой, как вот здесь, на лугу. У края впадины стоят купами лесные великаны, корявые могучие дубы, а на самом дне развалины женского монастыря. Пойдемте туда как-нибудь вдвоем. Выберем погожее утро и отправимся туда на целый день. Захватим с собой альбомы, карандаши и интересную книгу. У меня есть две маленькие корзиночки. В них моя экономка, миссис Джилл, уложит нам еду, и мы возьмем их с собой. Но, может быть, такая длительная прогулка утомит вас? Нет-нет, в особенности, если мы будем целый день в лесу. Я знаю, там самые прелестные уголки. Знаю, где можно нарвать орехов, когда они созреют, и где растет дикая земляника. Знаю совсем уединенные, нехоженные тропинки, по которым стелются причудливые мхи, то желтые с золотистым отливом, то бледно-серые, то изумрудно-зеленые. Знакомы мне и места, где в живописном беспорядке растут деревья, радуя взгляд. Могучий дуб возвышается рядом с нежной березкой и глинцевитым буком, а ясени, величественные, как Саул, стоят поодиночке. Так же, как и совсем древние патриархи леса, одетые густым плющом, словно ризой. Да, мисс Килдер, я могу вам показать эти места. А вы не соскучитесь со мной? Что вы? Мне кажется, у нас много общего. Да и кого нам пригласить еще, чтобы не испортить удовольствие? Правда, среди наших сверстниц мы не найдем подходящей спутницы. А что касается мужчин, это будет уже совсем не то, — перебила ее Каролина. Да, я согласна, это будет уже не то. Ведь мы хотим посмотреть на старые деревья, на древние развалины, провести денек как бы в прошлом среди вековечного лесного безмолвия и покоя. Да, вы правы, присутствие мужчин испортит все очарование. Если они скучны, как Мелун, или молодой Сайкс, или Уин, они только портят настроение. Если же они интересны, то все равно что-то меняется. Я не могу точно определить, что именно. Это чувствуешь, но выразить трудно. Во-первых, мы тогда не обращаем внимания на природу. И природа мстит нам за это. Она набрасывает покрывало на свое высокое ясное чело, скрывает свой лик и не дарит нам той безмятежной радости, какой она наполнила бы наши сердца, если бы мы пришли для того, чтобы благоговейно преклониться перед ней. И что же она дает нам взамен? Волнение и тревогу. Волнение, при котором часы проходят как миг. И беспокойство, нарушающее их мирное течение. Способность быть счастливым во многом зависит от нас самих, — рассудительно заговорила Каролина. Помнится, я гуляла в этом лесу с большой компанией. Там были молодые священники, соседние помещики и несколько дам, и эта прогулка показалась мне невыносимо утомительной и пустой. Но когда я ходила совсем одна или вдвоем с Фанни, у меня весь день было безмятежно счастливое настроение. Фанни все сидела в домике лесника, беседуя с его женой и занимаясь шитьем, а я бродила где хотела, рисовала пейзажи или читала. Правда, я тогда была моложе, Это было 2 года тому назад. А вам случалось гулять там с вашим кузеном Робертом Муром?
Да, прежде случалось.
Он, должно быть, интересный спутник?
Как вам сказать? Кузен — это ведь не то, что посторонний.
Я знаю, но если кузены глупы, они досаждают нам еще больше посторонних. Их ведь труднее держать на расстоянии.
Но ваш кузен не глуп?
Нет, конечно, но...
Так что же?
Видите ли, общество глупцов несносно, вы правы. Зато в присутствии умных мужчин всегда проявляется странное чувство неловкости. Если ваш спутник умен, благороден, образован, то вы невольно начинаете сомневаться, достойны ли вы его общества.
О нет, тут я с вами не согласна. Такое самоуничижение мне чуждо. Я не считаю себя недостойной даже лучшего из них. То есть лучшего из джентльменов, хотя это, конечно, звучит нескромно.
Мне кажется, когда они благородны, то уж в полном смысле этого слова. Кстати сказать, ваш дядюшка, несомненно, относится к лучшим представителям своего поколения. Где бы я его ни встретила, я всегда рада видеть его смуглое, характерное и умное лицо.
А вы его любите?
Он к вам добр?
Ответьте мне откровенно.
Видите ли, ведь он воспитывал меня с раннего детства и уделял мне столько же внимания, сколько уделил бы родной дочери. Он, конечно, сделал мне много добра, однако я не могу сказать, что люблю его. Я предпочитаю видеть его как можно меньше.
Странно, ведь он, несомненно, умеет завоевывать симпатии.
В обществе — да, но дома он суров и молчалив и прячет общительность в книжный шкаф или в ящик письменного стола точно так же, как убирает на место трость и шляпу. Своему очагу он дарит только хмурое лицо и отрывистые слова, а улыбку, шутку, острое словцо приберегает для общества.
У него деспотичный характер?
О нет, ничуть. Он не деспот и не лицемер. О нем можно сказать, что он скорее щедрый, чем добрый, скорее блестящий, чем непосредственно искренний, скорее щепетильно беспристрастный, чем справедливый. Не знаю, понятны ли вам эти все тонкости.
Понятны. Доброта обычно влечет за собой снисходительность, а ее нет.
При непосредственности и искренности неизбежна отзывчивость, а ее тоже нет. Справедливость возникает из участия и уважения к ближним, в чем наш почтенный строгий друг никак не повинен.
Вот я и думаю, Шерли, неужели все мужчины в семейном кругу таковы, как мой дядя? Неужели женщины их пленяют, внушают им уважение к себе только прелестью новизны и необычности, а, видя их каждый день и привыкнув к ним, мужчины уже не способны питать те же чувства?
Не знаю, я и сама нередко об этом думаю, но пока не могу рассеять ваши сомнения. Впрочем, откровенно говоря, будь я уверена, что мужчины и вправду так не похожи на нас, так непостоянны, так быстро охладевают и перестают любить, так нечутки и невнимательны. Я предпочла бы совсем не выходить замуж. Мне было бы очень тяжело обнаружить, что любимый человек ко мне равнодушен, что я ему наскучила, и что все мои усилия угодить ему тщетны, ибо так уж ему положено быть изменчивым и охладевать. Поняв это, мне не оставалось бы ничего другого, как уйти, навсегда покинуть человека, которому я бессильна подарить счастье.
Но вы не смогли бы уйти, если бы были замужем.
Вот то-то и оно. Я уже не была бы сама себе госпожа. Я содрогаюсь при одной мысли об этом. Это должно быть невыносимо. Сознавать, что тобой тяготятся, видят в тебе только обузу. Ненавистную гнетущую обузу. Сейчас, если я чувствую, что я лишняя, я спокойно окутываюсь своей независимостью, как плащом, прикрываюсь своей гордостью, как вуалью, и удаляюсь в уединение. А замужняя этого не может.
«В таком случае удивительно, что все девушки не дают клятвы оставаться старыми девами», — заметила Каролина. «Если верить людям, умудренным опытом, это было бы разумнее всего. Вот и дядя всегда говорит о супружестве как о тяжком бремени, и на всякого вступающего в брак смотрит как на безумца, или во всяком случае как на глупца. Но ведь не все же мужчины таковы, как ваш дядюшка, Каролина». «Разумеется, нет. Я надеюсь, что нет», — проговорила Шерли и задумалась. «Мне кажется, каждый из нас считает исключением из общего правила того, кого она полюбит, но только до замужества», — заметила Каролина. «Я с вами согласна, и наш избранник кажется нам идеалом. Мы верим, что он похож на нас, что между нами полная гармония. В его голосе звучат для нас самые искренние, самые нежные обещания сердца, которое никогда не охладеет к любимой. В его глазах мы видим чувство, которому можно доверять — любовь. Наверное, нельзя доверять так называемой страсти. Она вспыхнет ярко, как огонь в сухой соломе, но лишь на минуту, и тут же угаснет. Наблюдая за нашим избранником, мы видим, что он ласков к животным, к детям, к бедному люду. И к нам он тоже ласков, добр, внимателен. Он не льстит женщинам, но кроток и терпелив с ними. Видно, что ему легко и приятно в их обществе. Он любит не из тщеславных и эгоистичных расчетов, а так же, как и мы, от чистого сердца. Мы замечаем, что он справедлив, не способен лгать, честен, порядочен. Как только он входит в комнату, на душе становится светло и радостно. Уходит он, мы впадаем в уныние и тоску. Мы узнаем, что он любящий сын и заботливый брат. Кто осмелится утверждать, что такой человек не будет хорошим мужем? Мой дядя первый же заявит без малейшего колебания. Через месяц он к тебе охладеет. То же самое скажет и миссис Прайер. Миссис Йорк и мисс Мэн будут мрачно намекать на то же. Ну, если они правдивые оракулы, то лучше не влюбляться. Что может быть лучше, если только вам это удастся? Я предпочитаю сомневаться в их правоте. Как, значит, вы уже попались? Нет, а уж если бы попалась... то знаете, у каких правдивых советчиков попросила бы я совета? Любопытно узнать. Не у мужчин, не у женщин, молодых или старых, а у босоногого мальчугана-ирландца, что приходит к моим дверям просить подаяния. У мышки, что украдкой вылезает из норки. У птицы, что в снежную стужу стучит клювом в мое окно, прося бросить ей крошку. У собаки, что лижет мне руки и сидит у моих ног. А случалось ли вам встретить человека, ласкового к этим безобидным существам? А вам случалось ли встретить человека, к которому льнули бы такие существа, шли бы за ним следом, доверяли бы ему? У нас в доме есть старый пес и черная кошка. И я знаю человека, на коленях у которого обязательно усядется эта кошка или влезет к нему на плечо, и с мурлыканьем начнет тереться о его щеку. А стоит ему показаться во дворе, как старый пес вылезает из своей конуры и машет хвостом, и визжит от радости. А как же ведет себя этот некто? Ласково поглаживает кошку, позволяя ей расположиться как можно удобнее, а если встанет, то осторожно поднимет ее и опустит на пол, но никогда не отбросит грубо. Так же и с собакой. Он посвистит ей и приласкает ее. Правда? Уж не Роберт ли это? Ну, конечно, Роберт. Прекрасный человек, — жаром проговорила Шерли, и глаза ее сверкнули. Он и вправду прекрасен. Разве у него не красивые глаза, не тонкие черты лица, не высокий благородный лоб? Да, все это так, Каролина. Он и великодушен, и хорош с собой. Я была уверена, что вы сумеете оценить его. С первого же раза Увидев ваше лицо, я это поняла. Я была расположена к нему и до того, как узнала его. Когда я его увидела, он мне понравился. Теперь я восхищаюсь им. Красота очаровывает сама по себе, Каролина. Если же она сочетается с добротой, то очарование становится всесильным. А если прибавляется еще и ум, Шерли, тогда никто не может устоять. И тут нам не мешает вспомнить о моем дяде и о наших дамах, Прайер, Йорк и Мэн. Вспомнить, как квакали египетские лягушки. Он благородный человек. Я уже вам говорила, когда мужчина благороден, он венец творения, он истинный сын Бога. Он вылеплен по образу и подобию своего Создателя, несет в душе его божественную искру и возвышается над всем человечеством. Да, великому, доброму, прекрасному мужчине принадлежит первенство мироздания. Он стоит выше нас, женщин. Мне кажется, оспаривать у него первенство унизительно для нас самих. Неужели левая рука должна состязаться в превосходстве с правой? Пристало ли пульсу соперничать с сердцем? Или венам, с наполняющей их кровью? Однако мужчины и женщины, мужья и жены ужасно ссорятся, Шерли. Несчастные, испорченные, падшие создания. Им был уготован Творцом иной жребий, иные чувства. Но можем мы, женщины, считать себя равными мужчинам или нет? Я только радуюсь, если мужчина во всех отношениях выше меня и дает мне почувствовать свое превосходство. И вы такого встретили? Надеюсь, встретитесь когда-нибудь. И если он будет намного выше меня, тем лучше. Снисходить — унизительно. Преклониться — сладостно. Но вот что грустно. Всякий раз, как я готова благоговейно преклониться, я обнаруживаю, что введена в заблуждение, что мой избранник — это ложный бог, недостойный моего почитания. Мисс Килдер, не зайдете ли ко мне? Мы у дверей моего дома. Сегодня нет, но завтра я зайду и уведу вас к себе на весь вечер. Каролина, если вы на самом деле такая, какой мне кажетесь сейчас, мы с вами близко сойдемся. Еще ни с одной девушкой мне не случалось беседовать так откровенно, как нынче с вами. Ну, поцелуйте меня на прощание. Миссис Прайер, не меньше самой Шерли, искала встреч с Каролиной. Она, никогда не ходившая по гостям, вскоре после знакомства явилась к ней с визитом. Священника в это время не было дома. День выдался томительно душный. Она раскраснелась и выглядела возбужденной то ли от жары, то ли от того, что пришла в незнакомый дом. Ведь она вела очень замкнутую жизнь. Когда Каролина вышла к ней в столовую, миссис Прайер сидела на диване, обмахиваясь носовым платком, дрожала и, казалось, была близка к истерике. Каролина в душе подивилась на такое неумение владеть собой в ее возрасте и на такую слабость при таком цветущем виде. Миссис Прайер поспешила сослаться на духоту и усталость от прогулки. Пока она, в которую уже раз торопливо, но бессвязно объясняла, чем вызвано ее столь неожиданное волнение, Каролина принялась ласково ухаживать за гостей, снимая с нее шаль и шляпку. Надо сказать, что миссис Прайер не от всякого соглашалась принимать такие знаки внимания. Бывало, стоит кому-нибудь только прикоснуться к ней или подойти близко, как она отпрянет с растерянным и холодным видом, отнюдь нелестным для того, кто вознамерился проявить эту учтивость. Однако она с готовностью позволила проворным ручкам Каролины распоряжаться собой и, казалось, даже находила в этом облегчение. Спустя несколько минут она перестала дрожать и успокоилась. Когда к ней вернулось самообладание, она заговорила о повседневных делах. В многолюдном обществе миссис Прайер редко открывала рот, А если ей все же приходилось вступать в разговор, то она говорила, мучительно стесняясь и с трудом связывая слова. Но с глазу на глаз она была приятной собеседницей. Отсутствие живости в речи искупалось изяществом оборотов. Она судила обо всем здраво и рассудительно и могла поддерживать разговор на самые разнообразные темы. Каролина даже не предполагала, что беседа с этой дамой доставит ей столько удовольствия. На стене против дивана, на котором они сидели, висели три портрета. В середине, над камином, женский портрет, по бокам от него два мужских. Миссис Прайер, нарушив минутное молчание, воцарившееся после получасовой оживленной беседы, заметила. «Какое прекрасное, безукоризненно правильное лицо у этой дамы! Здесь даже резцу скульптора нечего было бы исправить. Это портрет? Это портрет миссис Хелстон. Миссис Мэтьюсон Хелстон? Жены вашего дядюшки?» «Да. И говорят, что здесь она как живая. До свадьбы она слыла первой красавицей в наших местах». «Ну что ж, она заслуживала эту славу. Лицо прекрасное, точеное, только его несколько портит безжизненное выражение. Эту особу вряд ли можно назвать женщиной с характером. Мне кажется, она была на редкость тихой и молчаливой. Вот бы не подумала, что ваш дядюшка выберет себе такую жену. Он ведь как будто любит, чтобы его развлекали, занимали веселой болтовней. В обществе — да, но, по его собственным словам, он не ужился бы с женой-болтушкой. У себя дома ему нужен покой. В гости ходят, чтобы развлечься, — говорит он, — а домой возвращаются, чтобы почитать и поразмышлять. Я слышала, что миссис Мэтьюсон скончалась вскоре после своего замужества. Спустя 5 лет. «Так вот, моя милочка, — проговорила миссис Прайер, вставая. — Надеюсь, вы будете частой гостьей у нас в Филдхеде. Хорошо? Вам, вероятно, бывает тоскливо в этом доме, где у вас нет даже близкой вам женщины. Я уже привыкла. Я ведь и росла одна. Разрешите, я помогу вам накинуть шаль?» Миссис Прайер покорно приняла ее услуги. «Если вам понадобится помощь в ваших занятиях, прошу вас, обращайтесь ко мне». Каролина поблагодарила ее за любезность. «Я надеюсь часто беседовать с вами, совсем запросто, как сегодня. Мне хочется быть вам чем-нибудь полезной». Каролина снова поблагодарила ее, подумав про себя, что в груди этой дамы, под внешней холодностью, бьется горячее доброе сердце. Заметив, что миссис Прайер, направляясь к выходу, еще раз бросила внимательный взгляд на портреты, Каролина, как бы между прочим, объяснила. «Портрет, что у самого окна, дядя, каким он был 20 лет тому назад. А на этом, слева от камина, изображен его брат Джеймс, мой отец. Они немного похожи, однако очертания лба и рта говорят о различии в характерах». «А в чем оно заключается?» — с любопытством спросила Каролина, провожая гостя к выходу. «Джеймса Хелстона, моего отца, обычно считают более красивым. Всякий, увидав его впервые, восклицает: «Какой красавец!» А вы, миссис Прайер, с этим согласны?» «Конечно, черты лица у него гораздо приятнее и тоньше, чем у вашего дяди». «А в чем, скажите, разница в их характерах, о которой вы упомянули? Мне любопытно узнать, правильно ли вы угадали». «Дорогая моя, дядя ваш человек долго. Его лоб и рот выражают твердость характера, а взгляд — спокойствие и уверенность в себе. А мой отец? Не бойтесь обидеть меня, я всегда предпочитаю правду». «Вы предпочитаете правду? Это очень похвально. Всегда придерживайтесь правды, не отклоняйтесь от нее. Так вот, ваш отец Останься он в живых, вряд ли мог бы служить опорой для своей дочери. Но голова у него на редкость изящная. Вероятно, его писали в молодости. «Дорогая», — внезапно обернулась она к Каролине, — «понимаете ли вы неоценимую важность твердости характера?»
«Без этого ни один характер нельзя считать положительным».
«Вы говорите от души? Вам случалось задумываться над этим?»
«Часто. Это требовали от меня обстоятельства моей жизни».
«Значит, урок не прошел даром, хотя и был преждевременным. По-видимому, почва не пустая и не каменистая, иначе семена, упавшие раньше срока, не дали бы всхода. Не стойте на сквозняке, дорогая. Желаю вам всего хорошего».
Каролина вскоре стала дорожить своим новым знакомством и очень ценила общество Шерли и миссис Прайер. Она поняла, что упустить такой случай, внести в свою жизнь известное разнообразие, было бы ошибкой. Новые впечатления отвлекли ее от тяжелых мыслей, неустанно сосредоточенных на одном и том же, устремлявшихся по одному и тому же руслу, непрестанно терзавших ее наболевшую душу. Вскоре она стала охотно проводить целые дни в Филхеде, в обществе Шерли и миссис Прайер. Обе, казалось, ни минуты не могли обойтись без нее. В постоянном теплом внимании пожилой дамы не было и тени навязчивости, хотя оно и было бдительным и неусыпным. Мне уже приходилось говорить, что она была особо со странностями, и это было очень заметно в ее отношении к Каролине. Она не спускала с нее глаз, готова была охранять каждый ее шаг. Ей всегда доставляло удовольствие, когда Каролина обращалась к ней за советом или за помощью. И она дарила ей свои советы и помощь с такой радостью, что и Каролина стала ценить эту ласковую опеку. Полное послушание Шерли своей бывшей наставнице вначале немало удивляло Каролину, так же, как и то, что эта замкнутая, сдержанная дама, по-видимому, чувствовала себя совершенно свободно в доме своей юной воспитанницы и, занимая чрезвычайно зависимое положение, держалась весьма независимо. Но стоило только ближе сойтись с ними обеими, и все становилось понятным. Всякий, как думала теперь Каролина, кому довелось коротко узнать миссис Прайер, не мог оставаться к ней равнодушным, не полюбить, не оцените ее. Пусть она питала пристрастие к старомодным нарядам, разговаривала излишне церемонным языком и была очень замкнутой. Пусть за ней водилось множество странностей. Зато она была помощницей, добрым советчиком и по-своему ласковым другом. И всякому, кто привык к ней, уже трудно было обходиться без нее. И если сама Каролина, дружа с Шерли, не испытывала чувства зависимости или унижения, то почему же оно должно было возникнуть у миссис Прайер? Правда, хозяйка поместья была богата, даже очень богата в сравнении со своей новой приятельницей. У одной была 1000 фунтов чистого годового дохода, у другой — ни пенни. Однако Шерли никогда не подчеркивала своего превосходства, и все ее друзья чувствовали себя с нею на равной ноге, что было не принято среди помещиков Брайерфилда и Уинбери. Причина эта заключалась в том, что интересы Шерли не сосредоточивались только на деньгах или положении в обществе. Разумеется, она ценила богатство, основу своей независимости, и временами мысль о том, что она владелица поместья и земельных угодий, что у нее есть свои арендаторы, приводила ее в восторг. Особенно отрадно становилось у нее на душе, когда она мысленно обозревала все свои владения, расположенные в лощине и состоявшие из образцовой суконной фабрики, красильни, склада товаров, а также дома, сада и служб, обозначаемых общим названием «усадьба в лощине». Но все эти ничуть не скрываемые восторги были удивительно наивны. Что же касается более серьезных стремлений,
то они были направлены совсем на другое. Почитать все великое, уважать все доброе и радоваться всему веселому. Вот в чем выражались наклонности ее души. Она уделяла куда больше сил удовлетворению этих наклонностей, чем упрочению своего высокого положения в обществе. Сначала мисс Килдер приняла участие в Каролине только потому, что увидела в ней тихое, замкнутое, хрупкое существо, которое как бы требовало забот о себе. Этот интерес стал значительно глубже, когда она заметила, что все ее собственные мысли находят отклик в сердце новой приятельницы. Она бы этого никогда не подумала. Сперва ей показалось, что от хорошенькой Каролины с ее изящными манерами и приятным голосом трудно ожидать, чтобы она к тому же могла выделяться по своему развитию среди заурядных девушек. Поэтому Шерли была приятно удивлена при виде лукавой усмешки, озарившей миловидное личико, когда разок-другой позволила себе несколько смелую шутку. Еще больше удивилась она, обнаружив целую сокровищницу самостоятельно накопленных знаний и свежих незаученных мыслей в этой девичьей головке, обрамленной легкими кудрями. Вкусы, понимание прекрасного совпадали у обеих. Книги, которые больше всего доставляли удовольствие мисс Килдер, нравились также и мисс Хелстон. Точно так же многое из того, что не терпела Каролина, не нравилось и Шерли. И то, и другое, например, была не по душе ходульная напыщенность и фальшивая чувствительность в литературе. По мнению Шерли, лишь немногие люди обладают хорошим вкусом к поэзии, тем чутьем, которое помогает отличить подлинное от подделки. Нередко бывало, что, прочтя те или иные стихи, вызывающие искренний восторг людей образованных и неглупых, она сама не находила в них ничего, кроме сентиментальности, цветистых выражений, внешнего блеска или, в лучшем случае, некоторого изящества стиля. Правда, в них попадались иной раз умные мысли, ценные сведения и кое-где даже блестки фантазии. Но, увы, они также отличались от подлинной поэзии, как отличается тяжелая великолепная мозаичная ваза от небольшой чаши, отлитая из чистого золота. Или, приводя читателю другое сравнение, как отличается искусственная гирлянда цветов от свежего, только что сорванного ландыша. Шерли обнаружила, что Каролина умеет ценить подлинное золото и презирает блестящую мишуру. Словом, души обеих подруг были настроены на один лад и звучали подчас согласно. Однажды под вечер девушки сидели вдвоем в дубовой гостиной. Весь этот дождливый день они провели вместе и ничуть не скучали. Сумерки уже сгущались, однако свечей еще не зажигали. И, сидя в полутемной комнате, подруги притихли и погрузились в раздумья. Западный ветер яростно завывал вокруг дома и гнал с далекого океана косматые дождевые тучи. Снаружи, за старинными окнами с частым переплетом, бушевала непогода. Внутри все дышало миром и тишиной. Шерли, сидя у окна, смотрела на потемневшее небо и парк, окутанный мглою. Прислушивалась к завыванию ветра, напоминавшему стоны неприкаянных душ. Завыванию, которое, будь она не столь юна, здорова и весела, болезненно отозвалось бы в ее сердце, подобно погребальному напеву или недоброму предзнаменованию. А сейчас звуки эти только навели на нее задумчивое настроение, спугнув веселость. Отрывки старинных баллад звенели у нее в ушах. Она нет-нет, да и принималась напевать, и голос ее, как бы подражая завыванию ветра, то крепнул, то замирал. Каролина бродила в дальней темной части комнаты, слабо освещенная пламенем догоравших в камине угольков, декламируя вполголоса отрывки своих любимых стихов. Но как ни тихо она читала, Шерли уловила кое-какие слова и, негромко напевая, прислушалась. Вот эти стихи. Все небо сплошь окутал мрак, шел океан стеною. Когда такой, как я, бедняк, за борт был смыт волною. Друзья, любовь, надежда, дом исчезли вместе с кораблем. Внезапно чтение оборвалось. Каролина заметила, что голос Шерли, только что звучавший в полную силу, теперь совсем затих. «Продолжайте, что же вы умолкли?» — сказала Шерли. «Но тогда и вы продолжаете петь. Я вспоминаю поэму «Отверженный». Я знаю, если вы помните ее всю до конца, прочтите». В полутьме, перед одной единственной отнюдь непридирчивой слушательницей, Каролина отважилась продекламировать все. Она сумела найти верные оттенки. Разъяренное море, тонущий моряк, корабль, гонимый бурей. Все эти картины живо встали перед глазами Шерли благодаря выразительному чтению. С особенной силой передала Каролина самый конец поэмы. Крик глубочайшего отчаяния, вырвавшийся у поэта. Он не оплакивал отверженного, но, создав минуту бесслезной скорби образ, отражавший трагедию его собственной жизни, воскликнул в порыве отчаяния. И Божий глаз не звучал из тьмы, и свет не рассеял ночи, и сил выбиваясь, тонули мы, гибли поодиночке. Но бездна подо мной была страшней, чем океана мгла. Будем надеяться, что душа Вильяма Купера обрела на небесах мир и утешение, — заметила Каролина. «Вы сочувствуете ему в его земных страданиях?» — спросила Шерли. «Сочувствую ли я? Разумеется. Как может быть иначе? Его стихи — крик израненного сердца, и крик этот ранит читателя. Но я верю, что, написав их, страдалец нашел в них утешение, и мне кажется, что поэтический дар, самый высокий из всех, дарованных человеку, служит для умиротворения страстей, когда их сила грозит стать губительной. По-моему, Шерли, не следует писать стихи ради только того, чтобы блеснуть умом, похвастать знаниями. Кому это нужно? Кто обращается к поэзии ради знаний, ради блестящей игры слов? И кто не жаждет увидеть в ней чувство глубокое, настоящее чувство, пусть даже выраженное простым, безыскусственным языком? Вы, как видно, ищете именно чувств? Но действительно, слушая эту поэму, понимаешь, что Купер был во власти побуждения могучего, как ветер, гнавший корабль. Побуждение, которое заставляет его писать стремительно, не думая о том, чтобы расцветить, приукрасить ту или иную строфу, вместе с тем дало ему силы насытить свое произведение предельной выразительностью. Но каким твердым, не дрогнувшим голосом вы читали? Даже удивительно. Рука самого Купера не дрожала, когда он писал эти строки. Почему же мой голос, произнося их, должен бы дрогнуть? Уверяю вас, Шерли, что на рукопись отверженного не упало ни одной слезы. В его строках не рыдает скорбь, только слышен крик отчаяния. Но после того, как этот крик вырвался у поэта, смертельная тоска притупилась, и он заплакал горючими слезами. Шерли снова принялась было напевать старинную рыцарскую балладу, но вдруг остановилась и заметила. «Мне кажется, одно лишь желание облегчить его муки заставило бы меня полюбить Купера». «Никогда бы не полюбила Купера», — живостью возразила Каролина. «Он не способен был пробудить любовь в женщине». «Что вы хотите этим сказать?» «Именно то, что говорю. Я знаю». В мире есть такие люди, и люди очень благородные и возвышенные, которых обходит любовь. Допустим, вы искренне стремились бы полюбить Купера, но, узнав его ближе, вы только пожалели бы его и отошли. Понимание неизбежности, неотвратимости его гибели заставило бы вас покинуть его, так же, как яростный ветропорыв помешал экипажу корабля спасти их тонущего товарища. «Пожалуй, вы правы», — Но кто вам все это открыл? Кстати, все сказанное мной о Купере применимо и к Руссо. Был ли Руссо любим какой-нибудь женщиной? Сам он любил страстно, но было ли любим взаимно? Никогда, я в этом уверена. И найдись в мире женщины, подобные Куперу или Руссо, их, несомненно, постигла бы та же участь. Да кто же, скажите, открыл вам все это? Уж не Мур ли? Почему кто-то должен был мне это открыть? Разве у меня самой нет чутья? Разве я не могла много отгадать, читая и раздумывая? Мур никогда не говорил со мной о Купере, Руссо или о любви. Все, что я об этом знаю, поведал мне голос, которому мы внимаем в уединении. Ну а вам самой нравятся личности, подобные Руссо? В общем, ничуть. Конечно, некоторые их свойства находят отклик в моей душе. Иной раз божественная искра в них ослепляет мой взор и согревает мое сердце. Но многое для меня неприемлемо. Они как бы смесь золота и глины, слишком слабая рыхлая масса. В целом, мне они кажутся нездоровыми, противоестественными, даже отталкивающими. Я, пожалуй, терпимее отнеслась бы к Руссо, чем вы, Кэрри. Натуры такого мягкого, созерцательного склада, как ваша, тянутся обычно к натурам решительным и деятельным. Кстати, вы, должно быть, очень скучаете, не видясь теперь с вашим кузеном Робертом.
Да, скучаю.
И он, по всей вероятности, тоже?
Нет, не думаю.
И я не сомневаюсь, продолжала Шерли. В последнее время она постоянно, кстати или не кстати, заговаривала о Муре. Я ничуть не сомневаюсь, что он питает к вам самые нежные чувства. Иначе зачем бы ему уделять вам столько внимания, беседовать с вами, многому учить вас? Нет, он никогда не питал ко мне нежных чувств и не давал никакого повода так думать. Напротив, он всячески старался показать, что только терпит меня. Каролина твердо решила не льстить себе надежды на то, что между ней и Муром может быть что-либо, кроме родственных отношений. У нее были свои причины полагать, что теперь уже ничто не изменится к лучшему и, следовательно, неблагоразумно терзаться воспоминаниями о радостном прошлом. «Значит, — продолжала Шерли, — и вы только терпели его? Ах, Шерли, мужчины и женщины так не схожи. И положение их различно. Круг интересов у женщин узок, а у мужчин широк и разнообразен. Вы можете питать самые дружеские чувства к мужчине, совершенно равнодушному к вам. Он может скрашивать вашу жизнь тогда, как ни в его сердце, ни в его мыслях нет места для вас. Вот, например, когда Роберту приходилось уезжать в Лондон по делам на неделю-другую, его отсутствие всегда было для меня очень заметно. Мне чего-то не хватало, в Брайерфилде становилось пусто и тоскливо. Конечно, я жила, как и раньше, но очень скучала без него. И вот по вечерам я, бывало, задумаюсь о нем, и у меня возникает такая странная уверенность. Если бы какой-нибудь волшебник или добрый дух предложил мне подзорную трубу принца Али, помните «Тысячу и одну ночь»? И я смогла бы в эту минуту увидеть Роберта, увидеть, где он, чем занят, мне сразу стало бы ясно, как глубоко различие между нами. Я всей душой тянусь к нему, а он и не думает обо мне. «Каролина», — неожиданно прервала ее Шерли, — «вам не хотелось бы заняться каким-нибудь делом?» «Я очень много об этом думаю и часто спрашиваю себя. Где же мое место в жизни? Я жажду настоящего дела, которое захватило бы меня целиком. Но разве может человек найти счастье только в работе? Нет, но работа отвлекает от одной и той же непрерывно терзающей вашу душу мысли. Да и кроме того, всякий усердный труд приносит какие-нибудь плоды, а пустое, одинокое, бесцельное прозябание — никаких. Однако считается, что от тяжелого труда или ученых занятий женщина становится грубой, неженственной, мужеподобной? А не все ли равно, привлекательная или нет женщина незамужняя и обреченная оставаться незамужней? Ей достаточно быть опрятной и аккуратной, держаться скромно и прилично. От старых дев можно требовать только одного — не оскорблять своей внешностью взгляд окружающих. А если они нелюдимы, суровы, некрасивы, бедно одеты, за это на них нечего пенять. Уж не думаете ли вы, что и сами останетесь в девушках? Что-то чересчур горячо вы о них говорите. Да я в этом не сомневаюсь. Такова моя судьба. Я никогда не выйду замуж за такого, как Мелон или Сайкс, а никто другой на мне не женится. Наступило молчание. Шерли нарушила его и снова заговорила о человеке, который, по-видимому, завладел ее мыслями. «Лина, мне кажется, Мур иногда называл вас так». «Да, у него на родине это уменьшительное от Каролины». «Так вот, Лина, помните, я как-то заметила, что в ваших волосах есть прядь короче других, и вы сказали мне, что это Роберт срезал локон с вашей головы?»
«Помню».
«Но если он всегда был равнодушен к вам, как вы утверждаете, зачем же ему понадобился ваш локон?»
«Право, не помню».
«Ах, нет, кажется, вспоминаю. Это произошло по моей вине. Подобные глупости выдумывала именно я. Он как-то собрался уехать в Лондон, а накануне отъезда я заметила в шкатулке его сестры короткий черный завиток. Гортензия сказала, что она хранит на память волосы брата. Роберт сидел тут же, я посмотрела на его голову, на густые мелкие завитки волос, подумала, как мне было бы приятно получить от него на память такой завиток, и попросила его об этом. Он согласился, но при условии, что и я позволю ему отрезать прядь моих волос. Вот так-то мы и обменялись. Я храню его прядь, но уверена, что он давно уже потерял мою. Да, это была одна из тех глупостей, за которые впоследствии краснеешь. Одна из тех мелочей, воспоминания которых колет самолюбие словно иголкой.
Что вы, Каролина?
Да, Шерли. Я часто бываю глупа, я знаю, и ругаю себя за это. Однако чего ради я откровенничаю с вами? Вы не сможете открыться мне в таких же слабостях. У вас их нет. Что вы так испытующе смотрите? Отведите от меня свои ясные всевидящие глаза орлицы. Такой взгляд даже оскорбляет. Интересный у вас характер. Слабый — это правда, но не в том смысле, как вы думаете. Войдите. Это было сказано в ответ на стук. Шерли в эту минуту стояла у самой двери, а Каролина была в другом конце комнаты. Она увидела, что Шерли было подано письмо, и услышала. «От мистера Мура, мисс».
«Принесите свечи», — сказала молодая хозяйка.
Каролина настороженно ждала.
«Какое-нибудь деловое сообщение», — небрежно бронила Шерли. Однако свечи были принесены, а письмо так и осталось нераспечатанным.
Вскоре доложили о приходе Фанни, и Каролина отправилась домой.